Второй папки нигде не было видно. Наверное, она лежала в другой комнате. «Слышали? Наша во всемирном конкурсе красоты победила! Москвичка!» Гордо объявил мне служащий, приглушая звук. «Вот три кита, на которых держится наша великая держава. Нефть, оружие и бабы!» Я промолчал, не выказывая ни малейшего интереса. Тут он вспомнил, с кем разговаривает, кашлянул, одергивая себя, и его лицо снова окаменело. «Неужели и это уже готово?» Служащий приподнял левую бровь. Румянец быстро сходил с его щек, и с той же скоростью живые эмоции уступали место искусственным. Вместо ответа я пододвинул к нему папку. Заглянув внутрь, он достал и отдал мне конверт с гонораром. «Следующей части нет, сразу предупреждаю», — перехватив в моих глазах невысказанный вопрос, отрезал он. «А когда будет?» Вид у меня, должно быть, был приглупый и такой разочарованный, что клерк не смог сдержать покровительственной и немного сочувственной улыбки. Мне было все равно, что он там про меня думал, лишь бы сказал, что за пятой главой можно зайти уже завтра. «Понятия не имею. Нож гильотины сорвался и рухнул вниз. Клиент за последние дни не показывался. Зайдите в конце недели или просто напомните мне ваш телефон, я вам наберу». «Нет, спасибо, не стоит. Я сам тут часто мимо хожу. Мне думалось, что отныне я буду действительно ходить мимо этой чертовой конторы по 10 раз на дню». «Ну, как хотите». Он пожал плечами и, дотянувшись до пульта от телевизора, сделал громче. «До свидания», — сказал я. «Вот оно». Выйдя наружу, я закрыл глаза и втянул воздух, пахнущий бензиновой гарью и редкими ноябрьскими грозами. Прислушался к тому, что творилось у меня внутри, как будто смотрел на свое отражение в бочке с дождевой водой, какие, бывает, стоят на дачных участках или у деревенских домов. Мой зыбкий силуэт плавал в ленивой темной воде, на поверхности которой почему-то лежал одинокий кленовый лист. Я глядел на себя из бочки устало и равнодушно. Апокалипсис пока не наступил, просто они задерживают главу. Ну и черт с ними, со всеми. По крайней мере, высплюсь. Домой я вернулся совершенно обессиленный и опустошенный. Но усталость моя была тягучей, как сахарный петушок на палочке, и такой же сладкой, с легким привкусом горечи. Забившись под пуховое одеяло, я взял было в руки купленную книгу про майя, но так и не успел ее раскрыть. Мысли спутались, перемешались с невероятными образами, набросанными воображением, и через несколько секунд воронка сна уже засосала меня с головой. Этой ночью мне, наконец, снова снилась моя собака, и я помню, что даже во сне был этому очень рад». Оказывается, в моей квартире на кухне была маленькая дверка, за которой находилась какая-то каморка. В ней собака и жила все это время, пока я считал ее мертвой. В этом сне она стала скрестись в дверь, просясь наружу, и когда я ее выпустил, была так счастлива, что облизала меня всего, особенно стараясь попасть своим мокрым языком мне в нос и уши. Потом, разумеется, пришло время отправляться с ней на прогулку. Определить это можно было по обычным признакам. Собака начинала заглядывать мне в глаза, подбегать к выходу, а потом, отчаявшись объяснить мне свои желания намеками, принесла в зубах поводок с ошейником. Ото сна ко сну менялись в сущности только обстоятельства, в которых я открывал, что она на самом деле не умерла, а как раз напротив, превосходно себя чувствует, требуя накормить ее, выгулять, да еще и играть с ней во время мациона, бросая палки, которые она потом приносила мне обратно. Иногда, как сегодня, я обнаружил, что все это время она жила где-то рядом, просто мне об этом не было известно. В других вариантах этого видения она действительно умерла, но сама об этом не знала, поэтому пока я вел себя с ней как с живой, смерть ей была как бы понарошку. Тут главное было играть по правилам, не плакать по ней и вообще не проявлять никакой жалости. Словом, делать все, чтобы она не догадалась, что ее больше нет. В Впрочем, при ее жизнерадостности и кипучей энергии это была задача не из трудных. Наконец, оставались еще сны, в которых она просто снова была со мной безо всяких объяснений, и в них я ничего не знал о ее гибели. Эти самые легкие и светлые я любил больше всего.
На сей раз гулять пришлось по незнакомому мне парку. Как обычно, я спустил ее с поводка, как только мы оказались на расстоянии от проезжей части. Она рвалась порезвиться на траве. Лишать ее этого удовольствия я никогда не решался. Когда собака была жива, из-за моего домоседства ей тоже приходилось валяться целыми днями, зимой на диване, летом на полу. Теперь же, вырываясь из царства мертвых на короткие побывки в мои сны, ей и подавно хотелось вспомнить, для чего ее создавала природа. Сеттер — порода охотничья, и я знал, чего лишаю свою собаку, поэтому старался ничем не ограничивать ее, когда мы все-таки выбирались в деревню или в парк, неважно, наяву или нет. Через некоторое время она унеслась на такое расстояние, что я потерял ее из виду. Поэтому часов до 12 ночи, когда я проснулся по нужде, мне не оставалось ничего другого, как одну за другой обходить пронизанные солнечными лучами аллеи летнего парка, повторяя словно заведенный ее кличку. Все это время моя собака носилась где-то вокруг, не попадаясь мне на глаза, и то справа, то слева, оставаясь на некоем небольшом, но недосягаемом расстоянии, из кустов слышался радостный лай. Поднявшись с кровати, я первым делом, еще до ванной комнаты, направился на кухню, чтобы всерьез и со всем возможным вниманием исследовать там стены. Маленькой дверки нигде не было. Пообещав себе не бежать в переводческое бюро, а продержаться, по крайней мере, до завтра, я придумал, чем буду заниматься в этот опустевший день. Для начала чинный завтрак с кофе и газетой, какого у меня не было в последние дни из-за лихорадочного увлечения испанским текстом. Потом неторопливое и тщательное изучение книги про майя, в которой я рассчитывал найти ответы на некоторые беспокоившие меня недосказанности Кюмерлинга. После нескольких дней на чае и бутербродах подходящим выбором для завтрака оказалась скучноватая, но безупречная для здоровья овсянка. Чтобы придать этому тюремно-войсковому блюду некоторую долю праздничности, сварив кашу, я добавил в нее жидкого цветочного меда. Пока овсянка остывала, я развернул сегодняшнюю газету, извлеченную из почтового ящика. Первая полоса была целиком посвящена землетрясению в Америке и на Карибах, а две фотографии, в четверть листа каждая, демонстрировали полностью разрушенные столицы Гаити и Доминиканской республики. Гавани, кажется, тоже не поздоровилась. Всю вторую страницу занимало пространное интервью с победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» россиянкой Лидией Кнорозовой. Ее крупный снимок – в инкрустированной бриллиантами королевской диадеме, был помещен прямо посередине полосы. Это была, пожалуй, одна из самых странных королев красоты, которых мне пришлось повидать на моем веку. Прежде всего, в отличие от девушек, которые обычно участвуют в подобных конкурсах, россиянке было уже хорошо за 30. Лицо у нее было, надо признать, приятное, но сказать, что сама Венера поцеловала девочку в лоб при рождении – было нельзя. Лидия Кнорозова брала скорее обаянием, мягкой полуулыбкой пухлых губ, трогательными морщинками, расходящимися от глаз. Фотограф даже не потрудился наложить стоящий макияж, чтобы ретушировать возраст королевы. Она ничуть не напоминала нимфеток с огромными серыми глазами, традиционно представляющих Россию на таких соревнованиях. При всем желании я не мог себе вообразить, каким образом эта миловидная, но заурядная внешности женщина сумела впечатлить жюри, когда рядом с ней возвышались на своих уходящих к небесам головокружительных ногах знойные волоокие мулатки из Венесуэлы и Аргентины. Заинтересовавшись секретом успеха Лидии, я прочитал ее интервью. Никаких объяснений тому, как она могла победить, россиянка не давала. Вместо этого она рассказывала о своем жизненном пути, карьере. Она была старшим научным сотрудником в каком-то культурологическом институте и благодарила за воспитание и поддержку своих родителей, как и принято делать в подобных случаях. В особенности тепло Кнорозова отзывалась о своем больном отце, на лечение которого она и собиралась передать всю сумму, доставшуюся ей вместе с королевским титулом. Я пожал плечами и закрыл газету. Книга действительно была необычной. Она очень напоминала один из томов «Бесконечной медицинской энциклопедии», изданной в середине 30-х годов, по крайней мере 40 томов которой раньше стояли у бабушки на полках. Название «Хроники народов майя» и «Завоевания Юкатана и Мексики» было выдавлено белыми буквами на добротной картонной обложке. Плотная качественная бумага капельку пожелтела за несколько десятков лет, прошедших со дня выхода книги в свет, но не состарившись, а настоявшись, словно дорогое вино в особом подвале. Поднеся том к лицу, я пролистнул несколько десятков страниц и втянул носом сладковатый библиотечный запах книжной пыли. Этот аромат, который невозможно спутать ни с чем другим, мгновенно настраивал меня на нужный лад. Пахнущая так книжка вызывало непреодолимое желание завалиться с ней на тахту и читать ее неспешно, включив уютную вечернюю лампу с зеленым абажуром, словно потягивая через трубочку любимый коктейль. Удивительное дело, на титульном листе название издательства не значилось. Имя автора, набранное мелким шрифтом вверху страницы, почему-то навевало мысли о Библии. Вполне вероятно, что это был псевдоним. Звали его Э. Гягониэль, и никаких сведений об этом ученом, написавшем такой солидный на вид труд, книга не содержала. Что сказать еще? Москва, 1961 год. Печать офсетная. Тираж 300 экземпляров. Впечатление оставалось противоречивое. С одной стороны, с виду это была советская научная книга «Пар экселянс», с другой, что-то в ней было решительно не так. Она настораживала и казалась искусной подделкой. Но только кому придет в голову подделывать советские научные книги? Судя по оглавлению, издание было составлено подробнейшим образом. История полуострова описывалась еще с тех времен, когда по нему бродили древние кочевники. Десятки страниц автор посвящал доклассической эпохе, еще больше внимания уделялось тем векам, в течение которых майя достигли пика своего могущества. Главы, отведенные крушению цивилизации, я не обнаружил, но отчего-то был совершенно уверен, что Э. Ягониэль знал о нем побольше выскочки Кюмерлинга. Надо было только запастись терпением и прочитать все от корки до корки. Зато в разделе, описывавшем прибытие испанцев и начало колонизации, сразу бросалась в глаза глава о францисканском епископе Диего де Ланди и его трудах. С францисканца-то я и решил начать подробное знакомство с книгой. Мне как воздух были необходимы знакомые лица, чтобы освоиться в неприветливом мире средневековой Южной Америки, рассматриваемой сквозь роговые очки социалистической науки 60-х. Однако ни одной ссылки на реалии непростого времени, в которой писался научный труд, я не нашел. В тексте вообще ни разу не упоминались какие-либо научные авторитеты, публиковавшиеся позже начала столетия, из чего я сделал вывод, что книга Э. Ягониэля, вероятно, была переводной и сама создавалась еще до Первой мировой войны, но о точном сроке написания я мог только догадываться. С первых же абзацев, прочтенных на любой выбранной наугад странице, автор давал понять, что в предмете своего исследования он разбирается досконально.